Познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Угроза удара по Ирану. Предстоящий завтра концерт в поддержку политзаключенных. Мюнхенская конференция по безопасности. Сокращение поставок российского газа в Польшу. Рекордные холода на Украине. В обзоре местной прессы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Продолжим программу «Время свободы» разговором о теме, которая остается в центре внимания международных СМИ все последние месяцы. Это ядерная программа Ирана. Американская газета «Вашингтон Пост» опубликовала статью, в которой утверждается, что Израиль с апреля по июнь решил нанести военные удары по объектам в Иране, чтобы не допустить создания им ядерного оружия. Издание ссылается на информацию из Пентагона, однако министр обороны США Леон Панетта отказался от комментариев, рассказывает Александр Гостев.
Газета «Вашингтон Пост» в аналитической статье по поводу политики США в отношении Ирана утверждает, что глава Пентагона Леон Панетта уверен, вероятность боевой операции израильских вооруженных сил в Иране сейчас велика, как никогда. Израильские власти, как пишет автор текста, убеждены, что Тегеран накопил достаточно обогащенного урана и стоит в одном шаге от создания ядерного оружия, и если оно появится, противостоять Ирану будет намного сложнее. В «Вашингтон-Пост» говорится, что президент США Барак Обама и Леон Панетта пытаются сейчас убедить Израиль в том, что любые вооруженные акции сведут на нет все усилия мирового сообщества последних лет, действуя невоенными методами с помощью экономических санкций убедить режим Махмуда Ахмадинежада свернуть свою ядерную программу. Сам Панетта отказался от комментариев, он лишь отметил, что правительство Соединенных Штатов действительно уведомило Израиль о своих опасениях относительно последствий боевой операции против Ирана. Выступая в четверг на ежегодной конференции по безопасности в израильском городе Герцлия, министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что он считает, что международное сообщество все же склоняется к мнению о необходимости серьезно рассмотреть вопрос о военном ударе по Ирану. Эхуд Барак заявил, что, по его данным, лидеры стран Запада готовы обсудить вопрос об ударе по Ирану в случае, если санкции против этой страны не принесут результата.
Сегодня, в отличие от ранних оценок, в мире есть четкое понимание того, что если санкции против Ирана не достигнут желаемой цели, а именно не смогут заставить Иран отказаться от военной составляющей его ядерной программы, возникнет необходимость переходить к более активным действиям.
Еще ранее глава военной разведки Израиля генерал Авив Кашави заявил, что по имеющимся данным у Ирана сейчас достаточно радиоактивных материалов для создания 4 ядерных бомб. 10 января Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал процесс обогащения урана до уровня 20% на новом заводе в местечке Фордо, о существовании которого стало известно в 2009 году. По данным МАГАТЭ, Иран уже имеет запас в 4900 килограммов низкообогащенного урана. Надлежащая дальнейшая обработка, то есть обогащение этого объема, позволит Тегерану, по мнению экспертов, действительно получить оружейный уран в количестве, достаточном для изготовления 3-4 ядерных бомб. США, Великобритания и Франция резко осудили действия Ирана, назвав их провокационным и безответственным нарушением международного права. Еще в конце ноября 2011 года США, Великобритания и Канада ввели новые, очень жесткие согласованные санкции против Ирана, а в конце января страны Европейского Союза приняли решение о введении полного эмбарго на любой импорт иранской нефти. В пятницу высший лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, комментируя последние события, заявил, что Исламская Республика Иран не уступит Западу и Израилю, не свернет свои ядерные разработки и в случае продолжения давления найдет, цитата, «чем в свою очередь пригрозить всем противникам». Александр Гостев, Радио Свобода.
Оценить реакцию Израиля на заявление министра обороны США Леона Панетта о возможности нанесения израильского удара по иранским ядерным объектам уже весной этого года мой коллега Андрей Шароградский попросил профессора Бар-Илан в Иерусалиме, политолога Зиева Ханина.
По первым реакциям, которые мы слышим из различных источников, прежде всего из кругов близких к канцелярии премьер-министра и к Министерству иностранных дел, а также к Министерству обороны, мы не видим никакой специальной реакции по сравнению с той, которую традиционно озвучивают представители этих ведомств. Они, как и в прошлом, говорят о том, что Израиль предпочел бы мирное, хотя и силовое разрешение конфликта, а именно мобилизацию намного более эффективных международных санкций против Ирана по сравнению с теми, которые приняты сегодня. Израиль надеется на то, что те стороны, которые на сегодняшний день торпедируют существенную часть этих санкций, то есть прежде всего представители Пекина, а также возражают, как мы знаем, и в Москве. Так вот, если удастся найти некую такую формулу, на основании которой будет принята консенсусная резолюция и пакет действий Ирана, который в значительной степени заставил бы их отказаться от своей ядерной программы, то Израиль, разумеется, предпочел бы подобное развитие событий. Однако, коль скоро это пока не происходит, и так, в общем-то, мы заявляли на протяжении всех этих последних месяцев представители и ведомства премьер-министра Израиля, и Министерства обороны и МИДа, то израильское правительство не снимает никакую другую опцию, и военная опция по-прежнему лежит на столе. С другой стороны, по некоторым нюансам, если читать между строк, видно о том, что Вашингтон усиливает давление на Иерусалим, с тем, чтобы Израиль, может быть, чуть более четко декларировал о том, что военная атака, если она, решение о ней будет принято, не будет предприниматься без согласования с Соединенными Штатами. И, судя по всему, подобное соглашение, если не достигнуто окончательно, уже вырисовывается.
Вообще, возможность и невозможность нанесения удара является ли предметом внутриполитических разногласий в Израиле в самом?
В Израиле долгое время существовало, в израильском эстаблишменте, по крайней мере, внешнеполитическом, дипломатическом и военном, а также информационном, существовало две фракции, так называемых ирано-оптимистов и ирано-пессимистов. Если ирано-оптимисты полагали, что не исключено, что с Ираном можно, если не договориться, то, может быть, даже дать возможность ему получить доступ к ядерным технологиям, и даже если в конечном итоге у Ирана в руках окажется тот или иной ядерный заряд, то воспользоваться они им не смогут без наличия соответствующих средств доставки, а даже если они у них появятся, то может быть, получив это все, в Тегеране наконец успокоится, и можно будет выстроить систему, похожую, знаете, на советско-американские отношения времен Холодной войны, когда Запад и Советский Союз друг друга сдерживали. Вот и теперь в региональном контексте, на Ближнем Востоке, на Большом Ближнем Востоке, две силы, то есть Соединенные Штаты и их союзники, и Иран будут вот таким образом друг друга сдерживать. Сегодня этой фракции практически нет, ирано-оптимистов так называемых, и практически речь идет о том, что в израильском истеблишменте абсолютно доминируют ирано-пессимисты. Они исходят из того, что Иран делает все, чтобы получить ядерное оружие, это первое. И второе, в случае, если у Тегерана это оружие будет, они найдут способ им воспользоваться. Поэтому в целом мы можем говорить о том, что фактор силовых действий рассматривается в Израиле как приоритетный. Другое дело, какова его составляющая. Есть те, которые утверждают, что кроме военного варианта силовых действий нет других возможностей. Есть те, которые говорят, что, скажем, эффективные санкции и те действия, которые можно рассматривать как силовые, но не являются открыто военными в полном смысле слова, скажем так, имеющие уши да поймет и услышит, да, они в данном случае их потенциал не исчерпают. В Израиле также понимают, что на самом деле, несмотря на, скажем так, о том, что она никогда формально не объявлялась, израильско-иранская война идет. Первой ирано-израильской войной была вторая Ливанская война, как вы знаете. Так что не исключено, что обсуждая конфликт в будущем времени, мы на самом деле должны, как сказать, провести некоторую коррекцию грамматики.
Это был израильский политолог Зиев Ханин, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров заявил о давлении извне на российские избирательные органы после призыва главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон пересмотреть отказ в регистрации Григория Юлинского кандидатом в президенты. Лидер действующей на Северном Кавказе экстремистской группировки «Эмират Кавказ» Доку Умаров заявил, что приказал своим боевикам избегать атак против гражданского населения России. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Казахстана немедленно прекратить преследование заместителя главного редактора газеты «Республика» Оксаны Макушиной. Правозащитники вновь выразили озабоченность фактами пыток подростков в Сирии, задержанных правительственными силами в ходе операции против оппонентов режима Башара Асада. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Удастся ли Украине противостоять новому экономическому кризису?» Участвует в программе президент Центра экономического развития Александр Пасхавер. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Мы продолжаем говорить о российских событиях. Завтра в Москве состоится шествие под лозунгом «За честные выборы», а после него пройдет благотворительный концерт в поддержку политзаключенных. Организаторы концерта, правозащитный центр «Мемориал», движение «Солидарности за права человека», а также «Союз солидарности с политзаключенными». В киноконцертном зале «Мир» выступят Юлия Ким, Александр Кортнев и Виктор Шендерович. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Участники концерта, говорит глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, люди не случайные.
Они все люди с выраженной гражданской позицией. Я думаю, и публика придет такая тоже.
Очень часто крупные политические мероприятия, неважно какой партии, это может быть даже «Единая Россия», сопровождаются разного рода выступлениями артистов, чаще всего это музыканты. Известно, что выступают они нередко за очень большие гонорары, как в вашем случае.
Ой, нет, здесь, конечно, все выступления бесплатные. Единственная трата, на которую идут организаторы, это плата за зал. Зал, к сожалению, никто бесплатно не предоставляет. А артисты все выступают бесплатно, потому что ведь идея этого концерта в том, чтобы собрать деньги в помощь политзаключенным. Не только вспомнить о их судьбе, но и материально помочь. Там нужны деньги. У многих семьи остались без кормильца. Им нужны адвокаты. Это все денег стоит. Билеты не такие дорогие, как на других концертах. Но все-таки первые ряды стоят по 2000. Но есть и недорогие билеты. Для того, чтобы те, у кого денег не так много, но кто сердцем принимает эту идею, чтобы тоже мог в ней участвовать. Кроме платы за билеты, там обязательно и на первых концертах, и на этом будет. Вот сидит в фойе человек с таким прозрачным барабаном, куда можно деньги бросать уже не в качестве платы за билеты, а просто пожертвования. Потом в конце концерта обязательно кто-то из его активных организаторов выступает и говорит, что за билеты собрали столько-то денег, за зал заплатили столько-то, пожертвования получили столько-то. Так что вот такие-то суммы будут переданы в пользу политических заключенных.
А много ли их сейчас в России?
Мы всех не знаем, потому что не все к нам обращаются. А так несколько десятков, 30 чем-то человек мы знаем по фамилии.
И вот именно для помощи им и идет сбор этих средств.
Ну, скажем, мы Ходорковского и Лебедева тоже считаем политзаключенными. Им мы денег не посылаем, они, слава богу, справляются сами. Но есть люди, которым необходимо помогать, и им, и им семьям. Скажем, Таисия Осипова, которая недавно в Смоленске чудовищный приговор получила. Молодая женщина, больная диабетом, с 5-летним ребенком, 10 лет. И она сама нуждается, потому что ей лекарства нужны, и семья нуждается.
Александр Елин, основатель группы «Рабфак», автор песен «Наш дурдом голосует за Путина», «Белые ленты» и других сатирических текстов, тем не менее считает, что политический памфлет не единственный востребованный сейчас жанр.
Если внимательно посмотреть на те песни, которые, например, участвовали вот в конкурсе Навального по поводу партии жуликов и воров, вообще те песни, которые сейчас есть в интернете, то есть очень много протестных песен, которые исполнены прямо душераздирающей болью и пафосом, и чем угодно.
Если посмотреть на ситуацию совсем с другой стороны, а именно со стороны позиции власти. В советское время была очень распространена официальная песня. Я помню, что апофеозом этого была песня, посвященная Брежневу, которая начиналась строчками «Товарищ генеральный секретарь». Сейчас, по-моему, такого ничего нет или почти нет.
Опять же, в интернете прошел текст песни какого-то барда, такое прям почтительное обращение к Путину с призывом продолжать работать дальше и не слушать, значит, баламутов и всяких интриганов. Так что все-таки есть и с той стороны какие-то подвижки. Но знаете как, в тот момент все было понятно. Официальная культура была везде, и подпольная знала свое место, чуть больше она высовывала голову, по этой голове могли очень больно дать. Сейчас власть стоит на очень твердой позиции, считаю, все, что мы делаем, не имеющим значения гавканьем, тявканьем, моськи на слона. Так что я не переоцениваю то, что происходит. Я считаю, что РАПФАК, например, политизированная группа, в смысле принадлежащая к какому-то политическому течению, мы над оппозицией точно так же смеемся, как и над позицией, потому что и в оппозиции мало кого видим, кто действительно заслуживает того, чтобы вот встать в его ряды.
Если бы нас пригласили участвовать в концерте «За вашу и нашу свободу», заявляет Александр Елин, мы бы там тоже с удовольствием выступили. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей зарубежной прессы. Сегодня поговорим о ситуации на Украине, где стоят сильнейшие морозы, жертвами которых стали десятки людей. У нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Здравствуйте, Владимир. Что пишут о нынешних холодах украинские газеты?
Добрый день, Валентин. Число жертв морозной погоды на Украине резко возросло, пишет интернет-издание «Украинская правда». Если 2 февраля Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщало о 63 умерших за почти неделю сильных морозов, то по последним официальным данным от холода скончался уже 101 человек. Еще сотни украинцев госпитализированы с диагнозами переохлаждения и обморожений. На территории страны сейчас действуют более 3000 пунктов обогрева, в которых можно не только согреться, но и получить горячую пищу. Минувшей ночью в северных и западных областях Украины температура опустилась до рекордных 34-35 градусов, констатирует «Украинская правда». Как пишет газета «Украина молода», от лютых морозов и выпавшего снега страдает даже Крымский полуостров. Почти полностью замерз Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря. В ледовом плену в километре от берега оказались сразу 3 сухогруза. Интернет-издание «Главред» цитирует украинского премьер-министра Николая Азарова, заявившего, что таких сильных морозов в стране не было много лет. Только за последние 3 дня Украина сожгла 1 000 000 000 кубометров газа. При этом в правительстве опровергают утверждение Москвы о том, что именно из-за Украины в последние дни газ недополучает ряд европейских стран. «Украина уверена, что Европа мерзнет из-за «Газпрома». Под таким заголовком газета «Комментарии» знакомит своих читателей с заявлением министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко. По его словам, в Европе получают меньше голубого топлива, поскольку «Газпром» снизил его поставки через Украину. Это связано с тем, что из-за сильного похолодания в самой России резко увеличили потребление газа, а Украина, подчеркивает Бойко, компенсирует дефицит импортируемого топлива за счет своих подземных хранилищ на западе страны. В период сильных морозов Киев и Москва традиционно обвиняют друг друга в сокращении поставок газа в Европу, отмечает депутат Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гудыма.
К сожалению, и Россия, и Украина стали жертвой своего отношения к измерительным станциям, которые отсутствуют уже на протяжении многих десятков лет. То есть тот контроль, который существует на входе ГТС Россия и Украина, и тот, который на выходе Украина и Европейский Союз, не стыкуется. И поэтому эти разговоры каждый трактует по-своему. Россияне намекают, что Украина отбирает. Украина говорит, что ничего подобного. А Европейский Союз опять в недоумении, что творится на украинско-российском газовом кордоне. Это нехорошо, потому что здесь все должно быть прозрачно. сколько на входе, сколько на выходе, и понятно, что ворует или не ворует. И поэтому такие заявления, мы к ним уже в Украине привыкли, это означает, что не все хорошо на переговорном диалоге между Украиной и Россией. И опять втягивается Евросоюз.
Говорил оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Гудыма. Нефтегаз и эксперты, сообщает газета «Экономические известия», считают, что в сложившейся ситуации обвинения Украины со стороны «Газпрома» могут носить провокационный характер и направлены на дискредитацию страны. Обвинения в адрес Украины ожидаемы, учитывая фактор президентских выборов в России, когда маленькая победоносная война должна сыграть на руку действующей российской власти, отмечают «Экономические известия». Валентин.
Благодарю вас, Владимир. Напомню, что с обзором украинских СМИ вас познакомил Владимир Вахненко. Среди стран, которые недополучили российский газ, Польша, где заявляют о сокращении поставок на 7%, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
О том, что в Польшу стало поступать меньше российского газа, в специальном заявлении сообщили польское нефтегазовое предприятие и фирма «Газсистем». В течение последних суток российская фирма-поставщик «Газпром Экспорт» не подтвердила сделанного польской стороной заказа, после чего имело место сокращение поставок газа примерно на 7%, говорится в заявлении. Речь идет о поставках газа по транзитному газопроводу «Ямал-Европа». Польские импортеры сообщили, что российской стороне направлен соответствующий запрос с просьбой разъяснить причины ограничения поставок. По состоянию на первую половину дня по местному времени в пятницу россияне на запрос ответили, но не польскому нефтегазовому предприятию, а государственному пресс-агентству. В присланном в Варшаву документе за подписью заместителя руководителя «Газпрома» Александра Медведева говорится, что российский поставщик не сокращал объемов поставок газа европейским покупателям. В эти холодные для России и Европы дни наша фирма увеличила поставки газа до возможного максимума не только европейским клиентам, но и странам СНГ, особенно в Белоруссию и на Украину. Одновременно мы увеличили использование голубого топлива из подземных резервуаров в Европе почти в 4 раза в течение последней недели, говорится в документе. Медведев утверждает, что сейчас уровень поставок газа составляет 180 миллиардов кубометров в год, тогда как в 2011 году в Европу поставлялось 150 миллиардов кубометров этого топлива. В свою очередь, по мнению эксперта топливных рынков Анджея Шченчника, 7%, о которых идет речь, умещаются в рамках так называемой статистической ошибки.
Газ,
который мы импортируем, ограничение его поставок на 7% не является чем-то страшным для экономики. Это может быть связано с зимой, с холодами, хотя, конечно, точно мы пока не знаем, каковы причины создавшейся ситуации, сказал Анджей Шченчник. Между тем, в четверг вице-премьер и министр экономики Польши Вальдемар Павлик разрешил в случае необходимости использовать запасы газа, которые в Польше составляют около 1 миллиарда 200 миллионов кубометров. Польское нефтегазовое предприятие незначительно ограничило также поставки этого топлива ряду крупнейших предприятий страны. В течение последней недели в Польше чрезвычайно холодная погода. В ряде школ отменены занятия. С начала зимы от мороза погибли уже 29 человек. В основном это бездомные. Ночлежки переполнены. Случаются сбои в работе общественного транспорта. На улицах некоторых городов появились специальные металлические урны с горящими в них кострами. Тяжело. В городе много пробок, поэтому я решил ехать на трамвае. А пока жду на остановке, то погреюсь у костра. Нет смысла машину из гаража вытаскивать. Все равно более 30 км в час не поедешь при таком морозе и таком состоянии дорог. Сказал варшавский служащий. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.30. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров заявил о давлении извне на российские избирательные органы после призыва главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон пересмотреть отказ в регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вслед за руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым отказался участвовать в митинге оппозиции за честные выборы 4 февраля. Бизнесмен Михаил Прохоров заявил ранее, что на акцию придет, но выступать не будет. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Казахстана немедленно прекратить преследование заместителя главного редактора газеты «Республика» Оксаны Макушиной. На Украине жертвами холодов стали свыше 100 человек, в основном бездомные. Случаи гибели людей от морозов отмечены также в России, странах Восточной и Центральной Европы. Игорь Орлов утвержден губернатором Архангельской области. За его кандидатуру, предложенную президентом России, проголосовало большинство депутатов областного собрания. Правозащитники вновь выразили озабоченность фактами пыток подростков в Сирии, задержанных правительственными силами в ходе операции против оппонентов режима Башара Асада. Суд в Камбодже ужесточил приговор бывшему начальнику тюрьмы при режиме красных кхмеров, руководившему казнями тысяч людей в 70-х годах. Кан Кек Ео, известный как товарищ Дуч, проведет остаток дней в тюрьме. В Мюнхене сегодня открывается ежегодная международная конференция по безопасности. В пакистанском регионе Курам в результате вооруженного столкновения убиты 7 военнослужащих и 18 исламских экстремистов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Очевидно, уже сайт готовится к тому, чтобы освещать завтрашние акции в Москве и других городах страны.
Да, конечно, я скажу об этом чуть позже, а для начала об уже опубликованном материале. Он называется «Десант против Путина высадится на Болотное», и, видите, тоже возвращает нас к событиям на Болотной площади, но речь идет об интервью, которое дали десантники, спевшую известную песню против Путина. Она разошлась широко по интернету в виде ролика. С этими десантниками встретились наши корреспонденты. Здесь есть видеосюжет, сделанный специально для «Радио Свободы», и интервью с ними, с которых видно, что это за люди, почему они решили спеть эту песню и как складывается их судьба. И уже отталкиваясь от этого материала, я скажу несколько слов о том, как мы будем освещать митинг на Болотной и шествие по Большой Якиманке, которое мы будем предшествовать. Завтра будет работать очень большая бригада журналистов «Радио Свобода». Прямая видеотрансляция начнется около 12 с Калужской площади, где будут собираться колонны. Наши корреспонденты будут вести видеотрансляцию и звуковой комментарий, звуковой репортаж. Ну, как обычно, ведут спортивные комментаторы событий, с важных событий. Наш коллега Данила Гальперович будет вести такой репортаж. Одновременно на сайте будет вестись репортаж в режиме онлайн в виде текста и твиттер-репортаж с помощью всех наших корреспондентов, которые будут работать в разных точках этого митинга, и наши пользователи, которые тоже смогут через твиттер передавать свои сообщения. В очень быстром режиме мы будем публиковать фотографии, которые наш коллега Юрий Тимофеев будет делать и присылать тоже в такой очень оперативной манере. Еще одна группа людей будет работать на Поклонной площади. Там не будет прямой трансляции, но фотографии оттуда и информация оттуда будет поступать на сайт «Радио Свобода», поэтому у вас будет полная картина митинговой активности, которая будет наблюдаться в Москве наверняка завтра, 4 февраля. Конечно, могут быть всякие неожиданности. Да, вторая камера у нас будет работать уже на самом митинге, и там, мы надеемся, мы сможем показать все выступления в прямом видеоэфире. Разумеется, могут быть всякие неожиданности. По прошлым трансляциям мы знаем, что интернет и вообще связь обрывается и падает, и нет возможности вести прямую трансляцию. Тогда мы будем переключаться, на сайт будет переключаться целиком на трансляцию радиоэфира, и вы его сможете слушать не только в традиционном месте, но и в статье, которая посвящена митингу. Поэтому вы не останетесь без информации, оставайтесь на сайте «Радио Свобода», и вы получите ее во всей полноте.
Благодарю вас, Людмила. Ну, исчерпывающее разъяснение того, как завтра «Радио Свобода» будет освещать шествия и митинги в Москве. А мы продолжаем программу «Время свободы». Традиционно в начале февраля в Мюнхене проходит ежегодная международная конференция по безопасности, на которую приезжают главы государств и правительств, министры силовых ведомств, представители различных мировых организаций, а также ведущие эксперты в военных и экономических областях. И на этот раз на форум по обсуждению актуальных мировых проблем, который будет проходить с 3 по 5 февраля, ожидается около 350 высокопоставленных лиц, представляющих 128 стран мира. Из Мюнхена передает Александр Манхайм.
Конференция по безопасности сейчас впервые приобрела новый юридический статус. Теперь официально она называется «Фонд Мюнхенской конференции с ограниченной ответственностью». В скобках добавляется предикат «общественно полезное». Это, как объяснил ее председатель, а теперь ее менеджер Вольфганг Ишингер, было сделано с целью, чтобы подчеркнуть частный независимый характер конференции и противодействовать расхожему мнению, что на нее оказывает влияние правительственные круги Германии. К тому же новый юридический статус, как надеется Вольфганг Ишингер, откроет более широкий путь частным пожертвованиям, ибо эти суммы предприниматели и другие смогут списывать с подоходного налога. Но несмотря на изменение юридического статуса, по своей сути, Мюнхенская международная конференция не изменится и останется одной из самых репрезентативных дискуссионных площадок по обсуждению актуальных проблем безопасности. В первый день конференции внимание участников будет сосредоточено на будущей роли Германии в Европе и во всем мире в свете глобального экономического кризиса. Второй главной темой первого дня станет вопрос обеспечения безопасности энергетических ресурсов и проблемы окружающей среды. В частности, в этой дискуссии примут участие президенты Украины и Азербайджана Виктор Янукович и Гейдар Алиев. И впервые на этом форуме выступит директор международной экологической организации Greenpeace Куми Наиду. Второй день конференции будет посвящен проблемам евроатлантического сотрудничества и новым инициативам по вопросам безопасности. Свою точку зрения на эту тему выразят, в частности, генеральный секретарь НАТО Фок Расмуссен, бывший глава МИДа России Игорь Иванов и госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, министр обороны Соединенных Штатов Леон Панетта и многие другие. В числе проблем будет обсуждаться возрастающая роль Китая в юго-восточном регионе и в Тихоокеанском бассейне. Затронув эту тему в связи с отношениями между Европой и Соединенными Штатами, председатель конференции Вольфганг Кишингер выразил мнение: в будущем, вне сомнения, главное внимание Соединенных Штатов перенесется именно в этот регион, вследствие чего американское военное присутствие в Европе уменьшится, однако это не означает, что Соединенные Штаты потеряют интерес к Европе. Ведь где им еще искать партнеров, кроме Европы? С большим интересом ожидается выступление на эту тему бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера. Будут затронуты также проблемы, связанные с ядерным оружием, последствия глобального экономического кризиса на стабильности международной безопасности. В заключительный день конференции ее участники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке в свете революций, произошедших в некоторых странах этого региона. И, конечно, большое внимание будет уделено проблемам интернета и кибернетической безопасности. В дискуссии впервые на этом форуме примет участие также ведущий эксперт Евгений Касперский, генеральный директор одноименной лаборатории. Александр Маннаем, Радио Свобода, Мюнхен.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры наблюдают, как политики переквалифицируются в журналистов. За последнее время собственными публикациями в прессе отметились такие внештатные авторы, как Владимир Путин и Валерий Зорькин. Могут ли новые амбициозные комментаторы составить конкуренцию профессионалам, пытается понять обозреватель Ленты.ру Андрей Коняев.
В начале 2000-х годов российская власть полюбила использовать разного рода числа. На тот момент это придавало властной риторике весомость, точность и конкретность. Оно и понятно. Например, говорят по телевизору, что в прошлом году было проложено 515 тысяч километров трубопроводов и покрашено 428 тысяч 753 столба. И тут же ясно, что у этих людей все серьезно, все ходы записаны. В последнее время, однако, риторика власти изменилась. В главных печатных органах нашей страны стали появляться статьи, в которых власть пытается говорить предметно и по возможности без чисел. Статья Зорькина – одно из таких высказываний власти нового типа, причем очень показательное. На ней хорошо видны все недуги, которыми страдают подобные статьи. Они есть наглядная демонстрация того, как в представлении мыслящего шаблонами человека выглядит качественный анализ какого-нибудь события. Главный из этих недугов – логика троечника. Поэтому все аналитические статьи, о которых идет речь, выглядят нелепо. Написать годное сочинение на заданную тему намного сложнее, чем научиться решать задачи на проценты или складывать в столбик. Просто потому, что для этого нет подходящего шаблона. Это вам любая учительница по литературе подтвердит.
Роль учительницы по литературе исполнил в блогах петербургского журнала «Город 812» Глеб Сташков. Он провел сравнительный анализ опусов премьера и председателя Конституционного суда.
«Бывают темы хорошие, а бывают плохие. Путин написал свою вторую статью про национальный вопрос. Это хорошая тема, жизненная. А Зорькин написал про правопорядок и хаос. Это плохая тема. Это, прямо скажем, вообще не тема. Это чепуха какая-то. А ведь можно было найти достойные сюжеты. Джигурда избил православного эксперта. Чубайс женился на Дуне Смирновой. А американский конгрессмен Барни Франк на мужчине. Вот эта тема. Ставим Путину четверку, а Зорькину, извините, банан. Заголовок – это вечное мучение. Он должен быть коротким, понятным, но в то же время ярким и запоминающимся. У Путина заголовки не яркие, но понятные. Сначала Россия сосредотачивается, потом Россия – национальный вопрос. Сразу ясно, на чем Россия сосредоточилась. А вот у Зорькина заголовки совсем никудышные. Ну что это такое? Россия – движение к праву или к хаосу? Назови хотя бы Россия – движение к праву или к леву. Путин – 3, Зорькин – к банану». Путин первую статью написал непонятно о чем, а вторую понятно о чем. У Зорькина все наоборот. В первом опусе он развивал интересную мысль, что в беспорядках по случаю выборов виноват Чацкий, подогретый из-за рубежа. А во втором опусе виноватым оказался некий креативный класс, подогретый оттуда же. Что само по себе не очень креативно. Начал с Чацкого, закончил какими-то общественными комитетами, которые дадут какой-то импульс. Мы видим, что Путин работает над собой и прогрессирует как журналист, а Зорькин почивает на лаврах и деградирует.
В американской блогосфере обсуждают целесообразность принятия Грузии в НАТО. Актуальность этой темы обеспечил президент Обама, подтвердивший в ходе недавних переговоров с Михаилом Саакашвили, что США поддерживают стремление его страны войти в военный союз. Сотрудник фонда Карнеги Томас Деваль не уверен, что Грузия сможет стать для западных стран полноценным союзником. Он пишет в блогах газеты «The Washington Post».
Иметь дело с союзником просто, с врагом тоже. Сложнее всего с непредсказуемым партнером, действия которого могут принести тебе как благо, так и вред. Грузия под руководством Саакашвили как раз такой партнер. Это страна-смесь не России и антироссии. Не Россия – это успешные реформы госучреждений или, например, недавно принятый закон о защите религиозных меньшинств. Антироссия – это демонстративное презрение к Путину, которое нередко оборачивается копией путинского стиля управления. Взять хотя бы постоянное обвинение в адрес России. В прошлом году Саакашвили заявил, что Грузия – это цивилизация, а Россия – варварство. Или тревожную концентрацию власти в руках нескольких человек.
Даниэль Ларисон на сайте The American Conservative называет включение Грузии в НАТО опасной идеей.
Сейчас куда больше причин отказать Грузии в приеме в НАТО, чем раньше. Ее присоединение к альянсу не упрочит безопасность в Европе, а Россия воспримет это как недопустимую провокацию. Как и в 2008 году, когда проводился саммит НАТО в Бухаресте, Грузия в настоящий момент не имеет полного контроля над своей территорией. Было бы странным просить членов альянса распространить гарантии о коллективной защите на государство, находящееся в неразрешенном территориальном конфликте. После 2008 года, когда Грузия начала войну с Россией, оснований для ее принятия в НАТО стало еще меньше. Этот шаг лишь усилит напряженность на Кавказе и создаст дополнительные сложности в отношениях между Россией и НАТО.
Сет Мандел на сайте журнала Commentary показывает, что неразрешенные территориальные споры являются скорее поводом для ускоренного принятия Грузии в НАТО, чем причиной для отказа в этом.
Если мы объявим территориальные конфликты основанием для отказа Грузии во вступлении в НАТО, Россия продолжит провоцировать и подогревать страсти. В 2008 году Германия выступила именно с такой позицией, и в августе Россия вторглась в Грузию. Ларисон утверждает, что Россия воспримет прием Грузии в НАТО как недопустимую провокацию и разозлится. Что же она может совершить в отместку? Продать Ирану модернизированные глушители радиолокаторов? Препятствовать обнародованию доклада МАГАТЭ по иранской ядерной программе? Продать оружие Башару Асаду? Помешать принятию декларации Совета Безопасности ООН по Сирии? Для этого не надо принимать Грузию в НАТО. Россия все это и так уже сделала.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров заявил о давлении извне на российские избирательные органы после призыва главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон пересмотреть отказ в регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вслед за главой КПРФ Геннадием Зюгановым отказался участвовать в митинге оппозиции за честные выборы 4 февраля. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с заявлениями Владимира Чурова о клеветнических сведениях на сайте партии «Яблоко». Международный комитет защиты журналистов призвал власти Казахстана немедленно прекратить преследование заместителя главного редактора газеты «Республика» Оксаны Макушиной. На Украине жертвами холодов стали свыше 100 человек, в основном это бездомные.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В Египте вновь льется кровь.
Комментарии экспертов.
Лантатур, как зеркало проблем индустрии.
Право автора.
Неравный брак по двойному расчету. Зачем Асад в Москве?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Россия должна войти в двадцатку стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса, заявил премьер-министр Владимир Путин, отметив, что сейчас в рейтинге инвестиционной привлекательности страна занимает 120-е место. Что необходимо сделать властям для достижения этой цели? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
По оценкам большинства независимых исследований, Россия входит в пятерку стран с наибольшим потенциалом для вложения инвестиций. Однако пока она по уровню своей привлекательности занимает только позорное 120-е место, сообщил глава правительства страны Владимир Путин. Поэтому уже в ближайшие годы, по его словам, страна должна сделать 100 шагов вперед в рейтинге стран с наилучшими условиями ведения бизнеса. Российские власти уже не первый год говорят о необходимости улучшения инвестиционного климата в стране. В частности, в прошлом году они начали активно продвигать идею превращения России в один из ведущих в мире международных финансовых центров. Для этого минувшим летом президент Дмитрий Медведев даже образовал специальную рабочую группу, в которую вошли в том числе представители исполнительной и законодательной властей, а также Центрального банка. Но может ли строительство в Москве международного финансового центра повысить инвестиционную привлекательность страны? Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Для нас приоритетная задача – это привлечь инвестиции. Создание международного финансового центра полезно для этого, но не главное. Это вообще связанные, но совершенно разные задачи. Скажем, в рейтинге международных финансовых центров Гонконг и Сингапур стоят на 3-м и 4-м месте. Впереди многих гигантов. Но это не значит, что Гонконг и Сингапур привлекают в свою экономику огромное количество инвестиций. Это значит, что там создана привлекательная площадка для торговли ценными бумагами.
Тем не менее, на этот раз речь идет уже о физическом строительстве в пригороде столицы некого городка, который бы выполнял функцию международного финансового центра. Само по себе создание такой площадки с необходимой инфраструктурой, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в целом является идеей разумной.
Мы фактически говорим про создание инфраструктуры финансового рынка, потому что если сейчас компаниям или банкам нужны долгосрочные деньги, они, как правило, думают про выход на какие-то западные площадки. То есть российский рынок финансовый, он такую функцию не играет на данный момент. И вот, собственно, создание международного финансового центра подразумевает, что да, мы должны изменить законодательную базу, которая позволит, безусловно, иностранным банкам прийти в Россию.
Иначе говоря, если с технической точки зрения открытие в Москве международного финансового центра особых проблем не представляет, то с точки зрения привлечения сюда иностранных капиталов могут возникнуть большие сложности. Чтобы этот процесс был успешным, по мнению экспертов, российским властям следует сначала провести ряд структурных реформ. Евсей Гурвич продолжает.
У нас не решены многие фундаментальные задачи. У нас очень слабая регуляторная среда финансового сектора. Мы это видим на примерах Банка Москвы и Межпромбанка. При нормальном надзоре за банковской системой не могли бы произойти те безобразия, которые с этими банками, как мы теперь узнали, происходили. У нас слабая финансовая инфраструктура. Это одна из причин, по которым торговля российскими бумагами протекает в очень большой степени на лондонской бирже, а не в Москве.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Однако помимо модернизации системы сугубо финансового регулирования, по ее словам, правительству не следует забывать и о других реформах.
Если мы обсуждаем в моменте, да, что нам мешает, собственно, там, запустить, да, или как-то ускорить процесс создания международного финансового центра, то, конечно, насколько я понимаю, это больше законодательные проблемы, это больше вопрос доверия к судебной системе, потому что, ну, так сказать, не нужно забывать, что очевидно, что вопрос привлечения денег – это такой первый важный шаг, что называется, это витрина бизнеса, но как бы за этой витриной стоит еще достаточно много сложных моментов, в частности, если происходят какие-то проблемы, да, между миноритарными инвесторами и компании, или там между кредитором и заемщиком, то должна быть судебная правовая система, которая все эти споры может, так сказать, адекватно регулировать.
В целом же, утверждают эксперты, создание в российской столице международного финансового центра в будущем может стать естественным следствием процесса совершенствования законодательства и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Пока же эта идея во многом представляется им спекулятивной, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас очень много минусов с точки зрения создания международного финансового центра, с одной стороны. С другой стороны, если бы у нас был привлекательный инвестиционный климат, то и без финансового центра к нам приходили бы инвестиции. Если он будет непривлекательным, то создание финансового центра немножко улучшит ситуацию, но не поможет ее радикально решить. То есть международный финансовый центр – это такой пиар-проект, и, к сожалению, у нас то, что не имеет пиар-составляющей, вообще идет с трудом, а то, что имеет пиар-составляющую, получает непомерную поддержку и внимание.
Для улучшения инвестиционного климата Владимир Путин также пообещал создать в России Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, который, по его словам, получит особый процессуальный статус. Однако еще в прошлом году с подачи президента Дмитрия Медведева таких инвестиционных уполномоченных уже получили каждый из 8 федеральных округов страны.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. В завершении этого часа, информационного часа, рубрика «Общественное мнение». В Москве, в Высшей школе экономики, с 1 по 3 февраля проходит 6-я научно-практическая конференция под названием «Современная социология современной России». Этому событию посвящен материал Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Среди организаторов конференции – социологический факультет Высшей школы экономики и две крупнейших профессиональных ассоциации – Российское общество социологов и Сообщество профессиональных социологов. Практически одновременно с 1 по 4 февраля в Москве проходит 4-й Всероссийский социологический конгресс. О разнице между двумя этими мероприятиями рассказал Радио Свобода декан факультета социологии Высшей школы экономики Александр Чепуренко.
На нашей конференции, название которой «Современная социология современной России», речь главным образом о тех актуальных проблемах российского общества и методах его изучения, которые, на наш взгляд, являются сегодня актуальными, которые обеспечивают продвижение в изучении российского социума. Конгресс, который проходит в эти же дни в колонном зале, у него, как нам представляется, цель иная. Там задача заключается в том, чтобы помочь российскому государству грамотно управлять российским обществом. Вот поэтому те, кто хочет помогать управлять, они идут в колонный зал, а те, кто хочет понимать и исследовать, те идут к нам.
Какова тематика конференции «Современная социология современной России»?
Во-первых, очень большое внимание уделяется современным продвинутым методом анализа. Это онлайн-исследования, это качественные методы в области анализа социальных данных. Во-вторых, это блок вопросов, связанных с изучением экономических реалий. Это социология рынков. Это еще одно направление, которому у нас на факультете уделяется большое внимание, в котором есть большие наработки, и по которым мы осенью этого года будем принимать большое международное мероприятие, проводимое под эгидой Международной социологической ассоциации. Ну и, конечно, это вопросы, связанные с историей и теорией социологии как науки.
Кто из ученых участвует в конференции? Какие имена хотелось бы упомянуть в таком вот коротком рассказе о ней?
Это патриарх нашей социологии Владимир Александрович Ядов. Это Вадим Валерьевич Радаев, безусловно, ведущий эконом-социолог в России и один из ведущих эконом-социологов в Европе. Это Никита Евгеньевич Покровский, президент САПСО, сообщества профессиональных социологов. Это Валерий Андреевич Мансуров, президент Российского общества социологов. Ну, в общем, перечислять можно было бы довольно долго. Три дня. Первый день проходит большинство мероприятий. Второй день – круглый стол Российского общества «Зеркало прикладных исследований», на котором выступают руководители всех ведущих исследовательских компаний России. И, наконец, третий день посвящен круглому столу с редакторами некоторых социологических журналов и о том, как в социологических журналах освещаются проблемы социологического образования.
Как бы вы определили, какова роль социологии в современной России?
В нашем понимании социология должна помочь и помогает в меру своих сил преодолению той социальной аномии, которая возникла на рубеже 90-х годов, когда прежние представления об обществе, стало понятно, уже не работают, а новых представлений общество еще не выработало. Второе, в чем важная роль у социологии российской на сегодня, это в ответе на старый, но вечно новый вопрос: кто мы и куда мы идем? Я имею в виду, являемся ли мы частью глобального развития, или российский социум настолько специфичен, что здесь действуют иные законы социального развития. Вот представители наших исследовательских компаний, они в значительной мере, обобщая результаты своих прикладных исследований последних двух десятилетий, дадут нам некоторые дополнительные обобщения, данные, которые позволяют понять, что российское общество все-таки в основе своей, несмотря на все особенности, связанные с системной трансформацией, связанные с возникновением новых социальных страт, связанные с изменением норм и практик поведения, развивается по тем законам, которые известны и описаны в мировой социологии для так называемых обществ модерна.
Говорил Александр Чепуренко, декан факультета социологии Высшей школы экономики. В конференции «Современная социология современной России» приняли участие крупнейшие социологические компании страны, ведущие полевые исследования: Левада-центр, Фонд общественное мнение, компания «Башкирова партнеры» и другие. По материалам конференции будет издан научный сборник.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о противостоянии Владимира Путина и Михаила Ходорковского, расскажем об угрозе удара по Ирану и о предстоящей акции «За честные выборы в Москве» и об аналогиях с протестным движением в Чехословакии. 25-летней давности вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доминика Чавартан вновь заявила, что Франческо Скеттино
говорит о том, что Россию хотят воспринимать как
плакатами Нургалиев уходи. Где-то минут за 15 нас.
Я глубоко сожалею по поводу случившегося в Порт-Саиде.
Мы надеемся, что последние провинции будут переданы под контроль афганских сил безопасности к середине.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.